В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Музыкальная гостиная.
Здравствуйте, друзья! В студии Ольга Неаполитанская. Сегодня пятница, 13 апреля. Совсем недавно к нам в студию Раменского радио приехала актриса театра и кино, профессиональная вокалистка, ведущая, солистка мюзикла Ева Бристоль. С Евой Бристоль мы встретились в студии Раменского радио 27 марта. В этот день была очень снежная, несвойственная марту погода. Ева все-таки нашла время и приехала из Москвы в наш город. Вашему вниманию предлагаю послушать интервью с Евой Бристоль.
Гость студии.
Сегодня в эфире Раменского радио очаровательная девушка, полная энергии. Вы даже не представляете, когда она зашла сюда к нам в студию. Тут просто все вот такое зашуршело, загремело, зашевелилось. Просто энергия из человека прет. И у нас сегодня в гостях Ева Бристоль. Встречаем.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я приехала к вам по пробкам, по снегопаду. Я добралась до вас, и я очень рада тому, что в ближайший час, да, мы будем вместе с вами.
Это здорово! Спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и все-таки до нас сюда добрались, особенно в такую снежную погоду.
Да, это очень тяжко, я бы так сказала. Мой организм начинает функционировать где-то после 3-4 часов дня, потому что график смещен. В основном выступления все уходят в ночь, записи на студии уходят в ночь, поэтому в это время я еще пока что сплю. Ну, по крайней мере, я начинаю только просыпаться. Поэтому, если я буду тупить, ничего страшного, это издержки производства.
Все нормально. На самом деле, время сейчас уже почти час.
Час
дня. Человек встал просто с утра пораньше, да, поехал из Москвы, так что все простительно, тупите на здоровье.
Хорошо. Спасибо.
Ева, нам, знаете ли, стало известно, что вы участвовали в проекте «Фабрика звезд 4».
Да, я не очень афиширую этот этап моей жизни, потому что у меня сейчас все по-новому, все по-другому. Да, я была участницей проекта «Фабрика звезд 4» Игоря Крутого. В тот момент мне было 17 лет. У меня была номинация с Ириной Дубцовой. Ну, как я могла конкурировать с Ириной, в общем-то, в 17 лет. Конечно, наверное, все произошло так, как должно было быть. Мы потом проехали гастроли, гастрольный тур по России, по странам СНГ. Больше там 300, мне кажется, городов. У меня списки висели. Мама отмечала каждый день город, в котором мы были в тот момент. Хороший очень этап, да, в жизни, очень хороший опыт сценический. Я думаю, что не каждый артист может похвастаться таким именно опытом рабочим, да. Но тот график, который был у нас тогда, гастрольный, я понимаю, что сейчас я бы уже, наверное, бы умерла бы где-нибудь по дороге из какого-нибудь Саранска там или еще где-нибудь. Мы бы доехали до Дальнего Востока и на автобусах, и на самолетах летали. Огромное количество зрителей видели нас, и мы в огромном количестве городов побывали. Так что, да, был такой период в моей жизни. Спасибо Игорю Яковлевичу Крутому за то, что я была частью этого проекта.
Ну, наверное, еще спасибо и вашим родным и близким, которые вас поддержали с самого детства и вот.
Ну,
повели.
Да, то есть я не могу сказать, что я прям с 3 лет, как бывают дети, которых родители тащут, чтобы они были на сцене. Нет, это все-таки было, наверное, взрослое такое решение, когда мне было уже лет 13-14, когда я пошла учиться профессионально вокалу. Я закончила эстрадно-джазовое училище сначала, потом институт современного искусства, вокальный факультет. До класса 8 я понимала, что я должна учиться на журфаке в МГУ. Впоследствии я его и закончила. То есть это было такое взвешенное решение идти по этому пути.
Слушайте, как вам удается? Девочки же, они такие все «я хочу». Ну, чаще всего
я
бывает,
хочу,
да,
быть певицей, да?
15 лет, максимализм, да, я хочу, и все, мало кто что для этого делает. А вы так вот ставите планы, идете и, в общем-то, реализуете все, что задумали.
Конечно, ставлю цели и иду к ней по жизни.
Это, наверное, не так-то и просто. Расскажите, вот как сделать так, чтобы получилось то, что ты хочешь?
Наверное, все-таки, наверное, не слушать родителей, потому что родители навязывают. Я совершенно недавно отвела свою дочь в одно модельное агентство. Ну, я понимаю, что она не модель, но для девочки почему бы не побаловаться, да, в детстве? И я видела этих родителей, которые реально хотят, чтобы их дети были моделями, певцами. Дети, которых родители пихают во все многочисленные конкурсы, там, вокальные. То есть это дети все-таки с травмированной психикой. Не все дети потом пробиваются, да, и становятся великими певцами или там моделями, или киноактерами. Угу. То есть мне кажется, что все эти профессии должны быть выбраны уже в осознанном возрасте, а лучше всего сначала получить образование какое-нибудь, которое тебе пригодится, выучиться, ну, не знаю, на врача, там, на юриста, на косметолога, на кого угодно, и в свое удовольствие уже заниматься пением и так далее. Я говорю про детей, которые, понятно, что бывают дети талантливые, одаренные от Бога, когда он там в 2 года играет Моцарта. То есть я не говорю об этих детях, когда там по-любому надо этим заниматься, развитием и продвижением такого ребенка. Но когда это насильно делают...
Когда родители пытаются реализовать свои мечты,
конечно,
да?
Свои амбиции, свои мечты. Ребенок не хочет. Этот ребенок смотрит, хлопает глазами и не понимает, что он делает на этом языке, когда идет по этому подиуму. Я считаю, что я со своим ребенком лично, я не буду этим заниматься, потому что я знаю, что это за бизнес. Я знаю, что это не просто так, да, то есть если ты погружаешься в это с головой, то ты должен этим заниматься и понимать, что ты завтра не будешь великим актером, певцом и так далее. А для ребенка это стресс.
Угу. Слушайте, но для вас был стресс сегодня ехать в Раменское по такому снегопаду?
Да. Стресс для меня, да. Для меня не стресс выйти на сцену перед огромным количеством людей, для меня стресс доехать по пробкам.
Тем не менее, вы добрались, и мы знаем, что у вас есть песня «Снегопады». Может быть, вы 2 слова о ней расскажете нам?
Да, это проект, который я делала еще после времен «Фабрики», когда я была девчонкой, то есть такая веселая, озорная. И эта песня очень, ну, такая для меня... близкая, мне она очень нравилась, когда я ее пела, и сегодня, наверное, из-за того, что сегодня снегопад, мы ее поставим в эфир.
27 марта, друзья, снегопад в Раменском и в Москве. Мы слушаем песню Евы Бристоль «Снегопады».
По первому снегу босыми ногами бежала, смеялась, срывала рекламы. Простая девчонка с ума не сходила, конфеты, снежинки губами ловила. Она так любила снег, она думала о нем каждым летним днем. От Москвы до Ленинграда снегопады, снегопады и колючие метели запоют, как мы хотели. От Москвы до Ленинграда снегопады, снегопады, пишет девочка не смело письма снежной королеве. Украшена елка, зима за окошком, на кресле под пледом мурлыкает кошка, и плюшевый заяц прижался щекою к теплой подушке рядом с тобою. Она так любила снег, она думала о нем каждым летним днем. От Москвы до Ленинграда снегопады, снегопады и колючие метели запоют, как мы хотели. От Москвы до Ленинграда снегопады, снегопады, пишет девочка не смело письма снежной королеве.
замечательно. Мне вот, честно говоря, очень понравилось.
От Москвы до Ленинграда снегопады, снегопады.
Отлично. Вот вы чувствуете энергию, которую просто излучает этот человек. А Ева Бристоль – это ваш творческий псевдоним?
Да, это творческий псевдоним, который я взяла, занимаясь новым проектом. Это было несколько лет назад. Но за последнее время, после того, как я стала Евой Бристоль, мое настоящее имя Наталья Коршунова, когда я стала Евой Бристоль, теперь меня все называют Евой. И за последние лет 5-6 реально называют все Евой, так что я на Наташу могу даже не откликнуться.
То есть вот все-таки такая штука присутствует,
да.
Когда и на то, и на другое имя
откликаешься. Да, притом даже когда меня Наташа, меня немножечко передергивает, я такая... не понимаю. А совершенно недавно один шоумен, Анатолий Евдокимов, в чем шоу я участвую, он мне написал сообщение, там, Наташа что-то написал. Я говорю, слушай, аж меня передернул. Он говорит, хорошо, буду называть тебя богиней. Я говорю, ну, продолжай.
На это я согласна.
Да, богиней или Евой. Да, Ева Бристоль, это проект, это на самом деле делали под англоязычный проект. У меня был клубный проект с диджеем Винни, трек Don't Be Shy, и альбом одноименный мы сделали, и я была вот Ева Бристоль такая. Вот, а когда переформатировали меня на русскоязычную публику, я просто стала Евой Бристоль.
Вот так все оказывается просто и прозаично.
Да.
А расскажите проекты, вот, которые у вас сегодня в голове, над чем вы сейчас работаете?
Проектов много. Я прям не знаю, за какой хвататься.
За самый ваш любимый или за самый-самый сложный?
Самый сложный. Сейчас расскажу. Я сейчас являюсь участницей двух шоу. Первое шоу – это «Дэнди Кабаре». Режиссер-постановщик Алексей Вальц, который победил несколько лет назад в Америке, обойдя и китайцев, и американцев, как лучший постановщик мини-мюзиклов в мире.
Ух ты!
Он сделал потрясающие шоу, они несколько блоков. У нас есть джаз-блок, латино, цирк, Новый год. Сейчас идет активная подготовка к новому шоу, называется «Глэм-рок-шоу». Будет на базе фильма «Семейка Адамс». Я буду одна из главных героинь, вот эта мама, вот эта чёрная. Такая, То есть это роковые песни, безумные красивые костюмы, все светится там, фонарики какие-то там в нас батарейки вставляются, все это будет в темноте сверкать, гореть. И вот мы совершенно недавно вернулись с гастролей, с этими шоу, пробыли 2 месяца в Марракеше, поэтому первые 2 месяца зимы в Москве я пропустила. Поэтому,
ну вот, да, все, что вы пропустили,
да,
вы
да, все, что я пропустила, вот поэтому, наверное, сейчас у нас и получается зима в конце марта. А второе шоу – это шоу Евдокимова Анатолия, его известное шоу «Травести», он больше 20 лет на рынке. Сейчас он сделал новое Moscow Show Girls, новое шоу, где у нас коллектив варьируется от там, 6 до 12 человек. Девчонки, мы поем и танцуем наравне с девчонками-танцовщицами. Очень такое яркое шоу, все в перьях, в блестках, то есть все так чинно-благородно, все красиво. Выступаем по разным площадкам, все отлично. Вот я сейчас должна подготовиться опять к этой программе, чтобы вспомнить, потому что забывается быстро.
Слушайте, ну это не работал всего там в голове, нужно хранить.
Да, то есть у меня параллельно, одновременно в голове несколько шоу, то есть я выхожу на сцену. Притом, совершенно недавно была на кастинге, сейчас расскажу попозже про этот кастинг. Меня попросил режиссер станцевать. Говорит, ну мы знаем, что вы танцуете, просто любую связку на там пару восьмерок сделайте. Я встала и поняла, что пока музыка не заиграет, я даже не знаю, куда руку-ногу поднять. Как только музыка начинается, все на автопилоте. Просто это на каком-то подсознательном уровне. То есть, когда ты запоминаешь, то есть я солистка мюзиклов, да, то есть это подразделение артистов, которые могут одновременно и петь, и танцевать. Это определенный склад ума, то есть 2 полушария одновременно задействованы. Это не просто выйти на сцену и спеть песню, ну и махнуть рукой, да, а параллельно танец и запомнить. И, например, танцоры, они учат движение 1, 2, 3, 4, руку, да, подняли, опустили.
Ну, да.
А я заучиваю движение на слова. То есть я at first I was afraid, I was petrified. То есть я одновременно как бы не на счет учу, а под слова. То есть вместо 1, 2, 3, 4. И на это нужно время. Если танцор может вестись в шоу за 2-3 дня, выучить шоу, то для вокалиста, для того, чтобы выучить мелодию, понятно, что как вокалист я учу мелодию за там 15 минут, но это уже мой 20-летний опыт, да, на сцене. А вокалист вводится в такое шоу. Почему мюзиклы месяцами, да, там? Потому что выучить мелодию, выучить слова, выучить движение и все это вместе соединить. И еще знать на сцене, куда ты должен идти в этот момент, когда вокруг тебя еще 30 человек. Как я была солисткой мюзикла «Баллада о маленьком сердце». В Измайлово мы играли. Вот только 4 февраля закончили. 3 года играли этот мюзикл. У нас было 35 человек на сцене одновременно. Я играла роль директора детского дома. Очень красивый мюзикл. Безумно и жаль, что его закрыли. Со мной участвовали там дети из проекта «Голос» много. И целая массовка ребят, танцоров, певцов. И ты должен это все одновременно соединить. А там еще декорации были огромные. 3 больших дома по 4-этажных в 3 плоскостях, которые крутились на сцене. Угу. И когда ты выходишь и не понимаешь, в какой дом тебе зайти и с какой двери выйти, потому что это огромные декорации были. То есть это все вместе в голову соедини, и вообще мозги взрывались первое время. Потом это все на автопилоте. Потом вообще не думаешь. Приезжаешь, переодеваешься, выходишь на сцену, и все на автомате.
Слушайте, а я вот всегда думаю, когда вот такое все происходит, да, вот когда вот прям вот все вжух так закрутилось, всегда думаю, как бы не спотыкнуться. Только я об этом подумаю, я обязательно так сделаю. Вот у вас это действительно все так на автомате, что никогда не задумываешься?
Да,
о том...
первое, второе, третье шоу. Ну, еще думаешь, да, из-за этого нету той энергетики. То есть люди, которые видят это шоу первый раз, они не знают, где какой-то косяк был с нашей стороны, угу. со стороны артистов. Но я знаю. И постановщики, которые смотрят на нас, говорят, ага, ты понимаешь, что ты здесь не дожала, там, угу. что-то ты здесь не доделала, руку не дотянула, там, ноту не дотянула. Я понимаю, но это раз, два, три, все входит на автоматизм и начинаешь работать.
А расстраиваетесь, когда что-то не получается?
Нет, нет, ни в коем случае. То есть, ну, как бы это просто работа над ошибками, потом мы смотрим на видео это все, смотришь, ага, вот это здесь не дошла до точки, там, здесь что-то там не сделала. Нет, нет, нет. Если я буду убиваться по каждому не сделанному мною движению, я, наверное, застрелюсь. Нет, конечно. Ну, то есть, нет, понятно, может быть, там, расстроилась, да, могла бы сделать лучше, но это, мне кажется, больше касается кастинга, когда ты приходишь, и на тебя жюри смотрят, и ты думаешь, блин, почему я вот спела вот в этой песне не так, ну, даже не песню, а, наверное, вот песню не ту подобрала, да, вот там я могу расстроиться, но это тоже не от меня зависит. Ты не знаешь кастингующих тебя людей, какое сегодня настроение, что они хотели.
Ты такой оптимист, можно сказать.
Да, то есть, мне кажется, у меня был последний раз такой удар под дых, я бы так сказала, что когда я поняла, все, я больше не буду этим заниматься, у меня там в районе там 3-4 лет я отложила музыку из своей жизни, когда я не прошла на какой-то кастинг какого-то шоу, типа в Сочи, ну, не «Новая волна», я уже не помню, тут столько лет прошло, что я уже не помню даже. Я помню, я так убивалась, что я туда не прошла, а мне задали вопрос, ну, у тебя же и так все хорошо, зачем тебе этим заниматься?
Убиваться.
И, да, зачем тебе убиваться? И вот для меня это был удар, мне кажется, я переживала месяц и поняла, что оно того не стоит. То есть я знаю, что я могу, и я знаю, что не все могут так, как я это могу, потому что и образование, и опыт колоссальный. То есть и я знаю, что в определенных направлениях мне равных нету. А есть, где я проигрываю, и я не смотрю на мир через розовые очки. Я понимаю, где я могу, где я не могу.
Давайте, где вы выигрываете? У
да,
вас,
из песня, хороших.
Песня 5 без 5, это о чем?
Ой, о чем песня? О любви, конечно же. 5 без 5, небо синее. О любви, конечно. Давайте послушаем. Просто хорошая песня, веселая, озорная. 5 без 5.
Слушаем.
Я вместе с ними. Мне сейчас бы убежать куда-нибудь отсюда, а я сижу и надеюсь на чудо. Музыка в ушах, слезы в глазах. Жду тебя, жду тебя, жду тебя, а на часах 5 без 5. Небо синее, горе ты мое, невыносимое, не дождусь тебя. И не проси меня, ты меня не любишь, наверное. 5 без 5. Небо синее, горе ты мое, с тебя. И не проси меня, ты меня не любишь, наверное. Невозможно, непереносимо. Ну почему я такая взрослая? Если бы я так тебя не любила, прокляла бы тебя с удовольствием. Мне сейчас бы маленькую куколку буду, а я жду и надеюсь на чудо. Музыка в ушах, слезы в глазах. Жду тебя, жду тебя, жду тебя, а на часах 5 без 5. Небо синее, горе ты мое, невыносимое, не дождусь. грусти, горе ты мое, не дождусь тебя. Пять из пяти, небо синее, горе ты мое, невыносимое, не дождусь тебя. И не проси меня, ты меня не любишь.
Песенка у вас, я скажу.
Да, да. И на этой позитивной ноте я бы хотела продолжить о все-таки хороших вещах в моей жизни. На днях я взяла одну из главных ролей. Будет премьера нового мюзикла «Кот в сапогах» в Доме кино на Маяковке в Москве. 5 мая премьера. Я буду играть роль королевы. Это вот королева, которая ездила на карете, а кот бежал впереди и просил, чтобы все называли, что это поля Карабаса-Барабаса.
Маркиза Карабаса.
Карабаса, да-да-да-да-да-да-да. Очень смешная роль у меня, я впервые, мне кажется, я взяла сценарий, читала, и я реально смеялась. То есть так написан сценарий уже хорошо, что мне кажется, когда мы это все поставим, и уже люди увидят этот спектакль, это очень будет смешно.
Это заранее успех.
Да, потому что у меня там есть такая фраза смешная, с которой я начинаю все свои фразы. Я вас умоляю. То есть это королева, которая вечно в образе, которая говорит, я вас умоляю. Там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. То есть я думаю, что да, должно быть круто.
А правда, что вы учились в ГИТИСе?
Конечно, да, это третье мое уже образование. Актерский факультет ГИТИСа, мастерская Сан Саныча Бармака и Андреев, наш народный артист, бывший директор, как управляющий театра Ермоловой. Да, то есть очень забавная была история вообще ГИТИСа в моей жизни. Я тут, кстати, совершенно недавно увидела статью о том, что один какой-то ученый пишет о том, что кто прошел обучение на актерском факультете, неважно, ГИТИС, не ГИТИС, у тех отклонение от психики. То есть он целую пишет сейчас диссертацию по этому поводу, и я так задумалась, может быть, из-за этого меня так, я то веселая, то я в образе. То есть реально это определенная каста людей с подвижной психикой. То есть для того, чтобы учиться в таких вузах, человек, который не подготовлен, не сможет.
Слушайте, ну вот туда действительно попробуй поступи. Ну как? Что вы делали с тобой?
Что я делала? У меня очень веселая была история поступления в ГИТИС. Моя подруга Маша Вебер, певица, она говорит, я иду учиться в ГИТИС, пойдем со мной. Я говорю, Маш, ну куда мне? Еще и ГИТИС, у меня одно образование, второе образование, то есть у меня там ребенок, семья. Я говорю, ну просто чисто физически, я как бы и за городом жила на тот момент, я говорю, я не могу разорваться. Она говорит, нет, пошли. И вот она мне там в течение там месяца названивает, пойдем учиться. И в последний день она мне звонит, все, завтра вступительный экзамен. Я говорю, ну ты что, ну не пойду, я не хочу. Она говорит, нет, надо идти. Я говорю, ну если я успею в Москву приехать, мы были там на Волге катались где-то на катере, и утром я поехала в детский магазин в какой-то там за памперсами какими-то. Время 9 утра, июль месяц, вступительные как раз времена для студентов. И мне звонит она часов в 9 утра, солнышко светит, а я, ну, не накрашенная, с хвостиком в летнем платьишке. Мы тебя ждем, все, тебя ждет вступительная комиссия. Я сказала, что ты классная, приезжай. Я говорю, Маш, ну куда? Она говорит, нет, все, мы тебя ждем. Я говорю, ну ладно, пробок нет, минут за 20 доеду. Приезжаю, меня просто в этот кабинет и закрывают за мной дверь. И вот я захожу, 6 человек, я не знала, кто они на тот момент. То есть там и декан сидел, и ректор, и педагоги по актерскому. То есть хорошие такие мастодонты. На что я захожу, я никого не знаю. И у меня такое состояние было легкое. То есть они мне, ну спой, спляши нам, давай там что-нибудь покажи, стишочек там просто. Я им начала просто в такой активной фазе своей рассказывать о себе. 100 слов в секунду. Я их просто убила энергетикой своей. На что я выхожу, они говорят, ну подождите, а что у вас татуировка на руке означает? Я говорю, на курсы возьмете, тогда вам расскажу. И ухожу.
Вот она интрига.
Да. И получилось так, что в первый день мы прошли, нас там 6 человек. И уже дальше, со следующего дня, у нас уже начались вступительные, когда мы готовили песню, прозу, басню, писали сочинение. То есть у нас 4 или 5 дней были каждый день вступительные экзамены. Угу. И мы проходили, был отсев, да, ребят. Ну вот, я добралась до конца и стала счастливой обладательницей впоследствии диплома ГИТИСа.
Вот так вот Ева Бристоль по дороге за памперсами поступила в ГИТИС.
Да, да, да.
Слушайте, это очень интересная история. В общем-то, хорошо, что вы такая активная и просто так берете и делайте то, что задумали. А еще нам про вас известно, что вы вегетарианка.
Ой, да, да, больше 5 лет я являюсь лактовегетарианцем. То есть мы не едим мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок. Ну, лук, чеснок, меня всегда все спрашивают, как вы спасаетесь. Есть специя асафетида, то есть все то же самое, что и лук, чеснок, индийская специя. А я из тех людей, кто ни разу в жизни не разделал ни одной рыбешки и кусочка мяса.
О том, как это все происходит в жизни Евы, мы узнаем чуть позже. Сейчас мы послушаем песню про первый поцелуй.
Бегает день по краешку заката, летит к тебе моя смешная правда, и ты поймешь, что нам не быть с тобою.
Расскажите, пожалуйста, как... Ну, я понимаю, что можно там не есть мясо, да? Не есть рыбу, но как-то вы поняли, что вы этого не будете делать? Что вас к этому привело?
Ну, я сама по себе такая, как бы, не фанатка еды. То есть, есть ребята, да, кто говорит, я никогда в жизни без куска мяса не выживу там. То есть, я очень спокойна в этом плане. И поэтому для меня переход на вегетарианское питание был... Конечно, я не в один день перестала мясо есть, а, ну, там, сначала раз в 2 недели, потом раз, там, в месяц. И уже не ела я мясо почти, наверное, 1/2 года. И поехала к моим родителям, у нас дом на Кубани, и там они шашлыков нажарили. И думаю, ну, съем 2-3 куска, не умру. Я думала, я умру 2 недели. Меня спасали крионами, всякими для печени, для желудка и так далее. Мне реально, то есть интоксикация какая-то.
Все, не пошло.
Да, я поняла, что все, не моя эта тема. И когда люди говорят, что, боже мой, чем вы питаетесь? То есть непонятно, мы вот едим пельмень, сосиски там.
Колбасу, это как...
Колбасу, да. Все это есть. Есть это заменители соевые и так далее, если в охотку, если хочется вот гадости такой с красителями. Все это для вегетарианцев, все то же самое есть. На вкус это все то же самое практически. А в плане еды, то есть если в обычной семье, ну то есть я беру там семью моих родителей, вот они готовят там ленивые голубцы с мясом, да, то есть и вот едят, да, довольные. То если я готовлю, то у меня 33 блюда сразу, потому что в одном там больше белка, в другом больше там разных микроэлементов, там киноа какой-нибудь с медово-горчичным соусом с листьями корна, какой-нибудь кускус, новое блюдо у меня из последних, это табуле, это кускус с зеленью, с огурцами, с лимончиками, там, с помидорчиками, там,
вы
вообще.
Невероятно есть, вкусно рассказываете.
Да, то есть специфика вегетарианской еды, когда обычный человек понимает, что, аж чем, спрашивает меня, чем вы питаетесь, я говорю, приезжай ко мне, я сделаю для тебя обычный мой обед. И у меня приехали друзья, моя подруга Юля Гордеева, ведущая Динамит FM с мужем, с актером. Они приехали, и я наготовила. Притом он как бы был не в теме про вегетарианство. Она как бы ест... Я сделала оливье, сделала плов и так далее. Все это реально делала. И он ест и говорит, блин, плов. Вот мне нравится не из баранины, не жирный, а вот, вот такой с курицей шикарный. Мы сидим просто хохочем. Дайте добавочки, давайте добавочки. То есть все это можно сделать. Просто надо к этому подойти с моей, с вегетарианской стороны, и все это готовится. То есть а... и очень интересные, разнообразные блюда, все это можно.
Ваша семья вас в этом поддерживает и также настроена на вегетарианство?
Ну, да-да-да, то есть мы с мужем, то есть, конечно, да-да-да.
А как все вот эти конфетки? Дети же любят чипсы, всякую такую вот гадость, но очень вкусная.
Ну, пожалуйста, ребенок-то сам примет решение, когда вырастет, будет ребенок вегетарианцем.
То есть тут вы не настраиваете?
Нет, конечно, нет.
А давайте все-таки про творчество.
Да, про творчество. Про новое творчество. Новый виток в моей творческой карьере. Я немножечко сейчас, записав несколько клубных альбомов, поработав с огромным числом иностранных и наших российских диджеев. Я вокалистка, работала в клубной, да, тематике, в такой deep house, vocal house. И сейчас я приняла решение все-таки возвращаться в нашу русскую эстраду. Именно эстраду, а не попсу. То есть сейчас готовим проект. Ну, не знаю, может быть, его можно назвать шансоновым, но я не хочу пугать людей этим страшным словом шансон, потому что ай-не-не, ай-не-не, вот это и будет, но в очень красивой
что-то
форме.
Что-то такое душевное, да?
Да, да, да. Вот, и сейчас мы записали, наконец-то мы сделали песню «Сильная женщина», которую обязательно мы с вами послушаем. Я надеюсь, что она понравится вам и радиослушателям. «Сильная женщина» — это такая... Я бы сказала бы, гимновая история для всех женщин в нашей стране и не только, о том, что мы можем все, даже несмотря на то, что нас поджидают какие-то неудачи, но мы сильные, и мы сможем идти вперед. Давайте послушаем песню.
Сильная женщина, самая слабая.
сказать, не спросить, не уйти. Ничего, чтобы было возможно. Ты стоишь на развилке пути, так беспомощно, ничтожно и ложно. Одиночество, время мое, я всегда с ним, да ты говорила. Пустота, ярый гнев и вранье, все, что я от тебя получила.
Слова, потому что это такая песня, которая сильно западает в душу.
Да, 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 есть такая история, потому что мне, кто слышит эту песню, всегда говорит: слушай, такое ощущение, где-то мы ее слышали. Я говорю: значит, хит. Значит, хит.
Мы хотим пожелать, пусть все ваши песни будут хитами, пусть все ваше творчество только процветает, только приносит свои положительные эмоции вам. И, конечно же, пусть все ваши зрители всегда остаются в восторге от того, что вы делаете. Потому что вы дарите людям невероятную энергию, невероятные положительные эмоции.
Стараемся.
И все такое.
Спасибо огромное за приятные слова. Спасибо за эфир. Было очень приятно провести с вами некоторое время в этой прекрасной студии. Даже несмотря на такую погоду, я хочу пожелать всем радиослушателям уже весеннего настроения, чтобы наконец-то солнышко появилась, и мы все начали улыбаться и дарить друг другу любовь. И поскорее бы лето. Ура!
Ура!
Вы слушаете Раменское радио. Продолжаем выпуск.
День в истории музыки.
Друзья, сегодня 13 апреля, а значит, Всемирный день рок-н-ролла. В переводе с английского «рок-н-ролл» означает «качайся и катись». Праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец-гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритма и блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основателей направления рок-н-ролл был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but honey, lay off of my shoe. Don't you shovel my blue suede shoe? Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoe. For the money, two for the show. Three to get ready to go, can't go, but don't double my money. Well, you can do anything, hold on, don't you? В начале 1960-х годов появился новый стиль в рок-н-ролле – поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию битломании. Об этом пишет liveinternet.ru. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. 13 апреля. Именно в этот день свой день рождения отмечают российские рок-музыканты Александр Кутиков и Сергей Шнуров. Русский рок зародился в Советском Союзе во второй половине 20 века под влиянием западной музыки. Среди самых ранних групп были созданы Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Скоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе своей рок-группы. Некоторые из этих коллективов потом стали главными лицами сцены 70-х, в том числе и знаменитая «Машина времени». Несмотря на это, к началу 80-х годов в Советском Союзе сформировалось полноценное рок-движение. Оттепель родила группы в стиле New Wave. Кино, Алиса, Аукцион, Оберманекен, Странные игры и другие. В 1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. В то время популярность приходит группам Наутилус Помпилиус, Зоопарк и Бригада С. Конец 80-х годов ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья. 13 апреля, в день всемирного рок-н-ролла, проходят фестивали, концерты, танцевальные вечеринки. Любители жанра встречаются, чтобы вспомнить безудержную, веселую рок-н-ролльную молодость, послушать старые мелодии и потанцевать. Где и как бы вы ни отмечали Всемирный день рок-н-ролла, делайте это зажигательно, драйвово и танцевально.
Интересные факты.
Учеными доказано, что у людей, которые слушают тяжелую музыку, более развит интеллект по сравнению с теми, которые слушают музыку других стилей.
Одного из жителей Швеции признали инвалидом из-за того, что он был зависим от рок-музыки. Ему даже перечисляют пенсию за инвалидность.
В одном из английских замков провели настолько мощный рок-концерт, что после него из здания убежали абсолютно все крысы.
Ухо человека может выдержать до 85 дБ, без вреда для слуха. На рок-концертах шум достигает более 120 дБ.
В Финляндии с 1996 года проводится конкурс по игре на воображаемой гитаре. Победитель конкурса получает настоящую электрогитару.
Знакомый всем жест коза впервые был использован вокалистом Black Sabbath Ронни Джеймсом Дио. До этого жест являлся одним из видов отпугивания злых духов.
Самая короткая песня в истории рока – это песня Napalm Death – You Suffer. Она длится чуть больше 1 секунды. В ней всего одна фраза, которая переводится на русский «Вы страдаете? Но зачем?» Об этом пишет форум Everia VC.
В 80-е годы рок-музыка имела грандиозное влияние на людей. В частности, Scorpions считались виновными в резком росте рождаемости в Европе.
Описание альбома «Яблоки Тай» группы Nautilus Pompilius содержит упоминание некого профессора по имени Сироп Вокишнебер, который играет на реверсах. А ведь это просто записанный наоборот Борис Гребенщиков. Таким интересным образом обыграли работу Гребенщикова по прокручиванию музыкальных отрезков в обратном направлении.
Название группы Би-2 расшифровывается как «Берег истины». Именно так коллектив назывался до того, как Лёва и Шура решили сократить название до аббревиатуры.
Группа Rolling Stones, а точнее сам Мик Джаггер, в 1966 году прочитал книгу Булгакова «Мастер и Маргарита» в переводе Марианы Фейтфул и под впечатлением написал текст песни «Sympathy to the Devil». Придумывая текст нового хита, Мик представлял себя Воландом.
Ронни Вуд, гитарист Rolling Stones, родился в цыганском таборе. Источник «Фишки нет».
Сегодня многие рок-музыканты делают широкие жесты, проводя благотворительные концерты. А самым первым перечислил на благотворительность все вырученные за выступление средства Джордж Харрисон. Это был его сольный концерт незадолго после распада Битлз. Выручка пошла на помощь пострадавшим от циклона Кхола, который обрушился на Бангладеш.
Фестиваль 1969 года «Вудсток», собравший в одном месте около миллиона фанатов рока, на самом деле прошел не в городе Вудсток, а в 60 километрах от него. Все потому, что маленький городок не вместил бы столько гостей, и организаторы были вынуждены арендовать целое поле у одного из местных фермеров.
Про музыкальные инструменты.
Мир музыки наполнен необычными музыкальными инструментами. Гитары из керамики, музыкальная пещера, орган, смесь трубы и флейты и многие другие. Желая добиться нового интересного звучания и утолить жажду исследования, создатели таких инструментов изобрели множество необычных устройств, о которых многие из нас даже не догадываются. На одно дело создать необычный инструмент, а другое – применить его в музыке. Каждое музыкальное направление построено вокруг определенных наборов инструментов. Для поп-музыки характерны всевозможные синтезаторы и драм-машины. Для латино – небольшие оркестры перкуссионных, струнных и духовых инструментов. А для рока – обилие электрогитар вместе с ударными. И далеко не любой инструмент можно вписать в тот или иной стиль. Музыкант всегда находится в поиске чего-то нового и свежего, что иногда приводит к интересным результатам. Same Sound True решил изучить, какие необычные инструменты в роке применялись музыкантами и коллективами. Некоторые инструменты всем знакомы, некоторые нет, но их использование определенно придало музыке новых красок.
Американская хард-рок группа Jekyll применила бензопилу в качестве музыкального инструмента в композиции The Lumberjack. В песне бензопила выступает в роли одного из ведущих инструментов, а во время концертов вокалист группы Джесси Джеймс Дюпри показывает чудеса владения аппаратом.
Волынка. Этот музыкальный инструмент достаточно часто можно услышать не только на культурно-массовых мероприятиях в Шотландии и Ирландии, но и в творчестве коллективов, играющих фолк и его ответвления. В то же время столь неповторимому звучанию волынки нашлось место за пределами этого жанра. Волынку использовали U2 в треке Tomorrow, Korn в Shoots and Ladders, еще Nightwish и многие другие команды. Отдельно нужно отметить AC/DC с их великолепной песней «It's a long way to the top, if you wanna rock and roll», где после первого припева волынка берет на себя роль ведущего инструмента.
Black Metal Trio Ipsy Simas использовали Waterphone на дебютном альбоме The Way of Descent в композиции The Alchemist's Guasron. Waterphone часто применяется для создания саундтреков к фильмам ужасов, так что в эту композицию он вписался как нельзя лучше.
Стеклянная гармоника. Существует несколько модификаций стеклянной гармоники, поэтому к этому инструменту можно отнести использование стаканов, хрусталя и другой посуды для достижения соответствующего звучания. Услышать стеклянную гармонику можно в знаменитой флойдовской «Shine on you, Crazy Diamond», а музыканты Korn использовали ее на акустическом концерте MTV Unplugged.
Диджериду представляет собой деревянный духовой инструмент родом из Австралии. Диджериду встречается в творчестве группы Like a Storm, например, в композиции Love the Way You Hate Me, где эти гудящие звуки лаконично вписались в общую картину.
Румынская black metal группа Negura Banja гордится своими корнями, ввиду чего в творчестве коллектива встречается обилие народных инструментов, вплетенных в музыкальную составляющую. Най – один из таких инструментов. Также в творчестве группы встречаются кавал, флейты, ксилофон и другие.
Мелодическая гармоника или мелодика применяется в творчестве The Hooters, Ram, Face No More, Oasis, Franz Ferdinand и других коллективов.
вокал как основной инструмент. Вокальные квартеты и квинтеты и другие теты популярны у слушателей и зрителей YouTube. Достаточно вспомнить яркий пример пятерки пентатоник. Тем не менее, существуют более интересные примеры использования вокала в качестве основного инструмента группы. Все участники немецкого коллектива «Ван Канта», кроме барабанщика, исполняют партии гитар, баса и других инструментов своим голосом, применяя дисторшн, овердрайв и прочие эффекты для достижения более необычного саунда. Назвать «Ван Канта» полноценным акапелло-коллективом нельзя, но такой подход помог группе выделиться на фоне других вокальных коллективов и метал-команд.
Американская блэк-метал-группа «Ботанист» использует вместо электрогитар цимбалы. Благодаря такой замене звучание группы узнается с первых аккордов.
Списки, в которых собирают необычные музыкальные инструменты в роке, не обходятся без аккордеона. А сам инструмент уже довольно привычен в этом музыкальном направлении.
На написание композиции «Spoon Man» группу Soundgarden вдохновил уличный музыкант. Для полноты картины в песню добавили партию на этом инструменте.
В основе звучания таких коллективов, как In Extremo и Black Moss Night, использование народных музыкальных инструментов. Среди всего арсенала этих коллективов особое место занимает колесная лира.
Богатое звучание ситара не оставило равнодушным многих рокеров. Индийский инструмент отлично вписался в творчество Rolling Stone, The Beatles, Metallica, Тома Петти, а известный видеоблогер Роб Скеллан даже выпустил видео, в котором он исполняет метал только на ситаре.
Раменское радио можно слушать где и когда вам угодно. Для этого всего лишь нужно скачать приложение в App Store или на Google Play. Звонить, писать в прямой эфир и всегда быть в курсе событий Раменского района теперь стало гораздо проще. Раменское радио. Мы там, где вы.